В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Украине продолжается политический кризис. Лондон и Тегеран заявляют о готовности смягчить позиции в деле о захваченных в плен британских моряках. В Варшаве, наконец, появилось свое хард-рок-кафе. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Премьер Украины Виктор Янукович заявил, что Верховная Рада будет работать в обычном режиме до вердикта Конституционного суда, касающегося роспуска парламента. Напомню, указ о роспуске, подписанный президентом Украины Виктором Ющенко, сегодня вступил в силу. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Какая у вас последняя информация о событиях? Есть ли какие-то серьезные заявления противоборствующих сторон, в том числе Виктора Януковича, Виктора Ющенко и так далее? Что сейчас происходит на киевских улицах?
Добрый день, Александр. Украинские политики продолжают обвинять друг друга в возникновении кризиса и выступают взаимными угрозами. Недавно состоялась пресс-конференция одного из депутатов от нашей Украины, юриста Романа Князевича. По его словам, президентский указ о роспуске Верховной Рады вступил в силу со времени его обнародования, а не опубликования, то есть с вечера понедельника. В самом указе есть соответствующий пункт. Это означает, что все решения, которые приняты в Верховной Раде минувшей ночью и сегодня, незаконны. В том числе и решение о возобновлении работы прежнего состава Центризбиркома и тех членов комиссии, которые обвиняли в подготовке прошлых президентских, которых обвиняли в подтасовке прошлых президентских выборов. В украинском парламенте вот на это заявление не обращают пока никакого внимания. Координатор большинства Раиса Богатырева убеждена, что Конституционный суд признает незаконным указ президента, и нынешняя Верховная Рада будет работать весь срок до 2011 года. Парламент сегодня весь день обсуждает политическую ситуацию в стране, звучат разные предложения. Например, председатель Верховной Рады Мороз сказал, что необходимо наложить мораторий на уличные акции до выводов Конституционного суда, но пока, к его мнению, депутаты не прислушались. Сейчас несколько тысяч сторонников правящей коалиции возле Верховной Рады и сторонники правящей коалиции также собираются на Майдане Незалежности. Президент Ющенко в течение дня проводит встречи с руководителями силовых структур, зарубежными дипломатами и час назад с губернаторами и мэрами городов. Сейчас, как стало известно, проходит встреча президента с премьером Януковичем. Накануне, выступая на митинге своих сторонников возле парламента, Янукович заявил, что если Ющенко не отменит свой указ о роспуске Верховной Рады, то одновременно с досрочными парламентскими выборами на Украине будут и президентские. Александр.
Большое спасибо, Владимир, за подробный рассказ. Держите нас в курсе событий. Я напомню нашим слушателям, что мы в дальнейших часах, информационных часах программы «Времени свободы» будем вновь связываться с Владимиром Ивахненко, чтобы узнать последнюю информацию о происходящем сейчас в Киеве. За несколько часов до нашего последнего разговора Владимир Вахненко побеседовал о ситуации на Украине с директором Киевского центра политического анализа «Пента», с политологом Владимиром Фисенко.
Господин Фисенко, как вы считаете, Конституционный суд, к которому обратились депутаты с просьбой дать оценку законности указа президента, сможет ли он поставить точку в набирающем сейчас обороты противостоянии?
Боюсь, что нет. По логике и правовой, и политической, именно Конституционный суд должен поставить точку в этом конфликте, в частности, в толковании Конституции и относительно роспуска Верховной Рады и по ряду других конфликтных тем. Но в нынешней политической ситуации, а также с учетом, скажем так, отсутствия явного и четкого большинства в самом Конституционном суде, а об этом говорит целый ряд утечек информации, скорее всего, однозначного и четкого решения от Конституционного суда, видимо, не будет. В лучшем случае будет очень компромиссное решение, которое может не признать либо одна, либо другая сторона.
Некоторые эксперты, прогнозируя дальнейшие события, не исключают, что на Украине может быть два парламента, два правительства. Возможен ли такой вариант?
К сожалению, да. Уже сейчас, по сути дела, де-факто и частично де-юре уже действуют две центральных избирательные комиссии после вчерашнего решения Рады. И не исключено, что если будет проведена попытка провести самостоятельно, без правительства, парламентские выборы, то действительно результатом может стать появление двух парламентов и двух правительств. А сейчас может даже быть вариант, когда коалиция заседает отдельно, оппозиция отдельно. Это уже тоже будет де-факто ситуация двух парламентов.
Украинский премьер Виктор Янукович, выступая во вторник утром с парламентской трибуны, заявил, что у президента еще есть шанс избежать самого наихудшего сценария. О каком сценарии может идти речь?
Ну, наихудший сценарий — это как раз раздвоение государства в плане аппарата управления, а затем раскол страны. Это наихудший сценарий. Как возможная составляющая, вероятность прямых столкновений сторонников противоположных политических лагерей.
Известно, что Министерство внутренних дел подчиняется правительству, а армия и служба безопасности находятся в подчинении президенту. Вы не исключаете возможность силового решения вот этого конфликта?
Теоретически я его не исключаю, но я думаю, что практически обе стороны попытаются этого сценария избежать, потому что тогда это действительно приведет к прямому расколу страны. Более вероятно, к сожалению, эксцессы, связанные со столкновением сторонников и одной и другой стороны, поскольку сейчас будут стягивать в Киев и коалиция, и оппозиция своих сторонников из областей, и вот столкновения между ними, к сожалению, не исключены.
Как в данной ситуации может действовать украинская оппозиция в лице блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина»?
Ну, они уже заявили свой сценарий. Во-первых, именно они подтолкнули президента к досрочным парламентским выборам, к указу о досрочных выборах. Второй шаг – это выведение людей на улицы, то есть организация нового Майдана. Хотя вот что показательно, сегодня утром в Киеве представители коалиции, сторонники коалиции уже заняли Майдан. То есть символическое место, где проходил Майдан в 2004 году, занято сторонниками коалиции. Коалиция заняла символическую площадку оппозиции. И тут уже возникла конфликтная ситуация. Технологически коалиция на шаг опережает действия своих оппонентов из оппозиции. Да, но что касается действий оппозиции, вот кроме Майдана, то это, конечно же, во-первых, попытка все-таки начать процедуру выборов через соответствующие действия Центра избиркома и через создание избирательных комиссий, то есть начало процедуры досрочных выборов. Проблема только в том, что по оценкам даже представителей Центра избиркома, по условиям, по нормам нынешнего закона о выборах народных депутатов, за 2 месяца досрочные выборы провести почти невозможно. Там очень сложная и трудоемкая процедура составления списков избирателей. И втиснуться в интервал 2 месяцев будет крайне-крайне сложно.
Это было мнение директора Киевского центра политического анализа «Пента», политолога Владимира Фисенко, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Мы постараемся связаться по телефону с Владимиром Ивахненко в дальнейших часах программы «Время свободы». Ждите его репортажей. Ну и кроме того, конечно же, ситуация на Украине, очевидно, станет одной из тем обзора европейских газет, который вас ждет сразу после краткой сводки новостей. Я напоминаю, что в эфире «Время свободы», и вот коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Завтра там же будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания Платона Лебедева. США и Россия призвали политические силы Украины добиваться выхода из кризиса исключительно мирным и демократическим путем. В Челябинске проведена эксгумация тела курсанта местного училища штурманов Никиты Самитова, погибшего в конце января. Мать Самитова уверена, что ее сын не покончил с собой, а был убит. В Багдаде освобожден иранский дипломат Джаляль Шарафи, захваченный в заложники в феврале этого года. В Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. Британские и иранские дипломаты вступили в прямые переговоры по разрешению ситуации вокруг задержанных британских моряков. Это сообщил член высшего руководства Ирана Али Ларифджани. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарин. В числе главных тем сегодня, опять-таки, развивающийся на Украине политический кризис, чем окончится противостояние президента, правительства и парламента. В разных городах России власти препятствуют организаторам марша несогласных проведении акций протеста. Почему оппозиционеры вызывают такой страх? Британские моряки в иранском плену. Каких действий требует лондонская пресса от своего правительства? И такая тема. Французский поезд ТГВ ставит рекорд скорости. Как изменят привычки пассажиров быстрые железные дороги? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» по традиции продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, давайте, поскольку уж я пообещал слушателям, начнем с тем, как-то связанных с Украиной. Что пишут европейские газеты об этом?
Да, европейские газеты обсуждают сегодня решение Виктора Ющенко распустить Верховную Раду. Это было самое трудное решение президента Украины с тех пор, как он пришел к власти после Оранжевой революции, полагает Financial Times. В то время как Ющенко пытался повернуть Украину на Запад к вступлению в Европейский Союз и НАТО, приобретающая все большее влияние коалиция Януковича срывала его планы. Янукович и его союзники методично отбирали полномочия у президента. Пространство для маневра у Ющенко становилось все меньше. Он использовал свой последний козырь, пошел на распуск парламента. Однако это рискованный шаг, который может быть признан неконституционным. Кроме того, при повторных выборах союзникам Ющенко вовсе не гарантирована победа, а союзники Януковича предупреждают, что новые выборы воскресят напряженность между Востоком и Западом Украины, отмечает Financial Times. Оранжевая революция была направлена против коррумпированной олигархической системы, олицетворением которой был Янукович, пишет Süddeutsche Zeitung. Теперь на руках у Януковича более выигрышные карты. Он контролирует правительственный аппарат, а оранжевая оппозиция расколота. К тому же здоровье Ющенко пошатнулось, в частности, из-за его отравления осенью 2004 года. В общем, перспективы далеко не радужные. Все более очевидным становится то, что оранжевая революция была напрасной, подводит итог Süddeutsche Zeitung.
Дмитрий, а кроме происходящего на просторах бывшего Советского Союза, я бы так сказал, еще что-то интересует сегодня европейских журналистов, какие-то внутриевропейские темы?
Да, британская Daily Telegraph публикует сегодня обширную статью в преддверии выхода очередного межгосударственного доклада об изменении климата. Этот доклад посвящен таянию арктического льда, одного из последствий глобального потепления. Тающий в воде лед не повышает уровня моря, в отличие от льда, который тает на суше. Морские котики и креветки даже выигрывают от этого процесса. Однако он грозит катастрофой для полярных медведей, многие из которых утонут. Когда биологи объявили о том, что все больше медведей тонут в океане, это потрясло весь мир, как потрясла и показанная BBC фотография умирающего белого медведя, который едва держится на уцелевшей льдине. Может ли эта фотография спасти мир? Таким вопросом задается сегодня Daily Telegraph. Ведь до сих пор не удается убедить людей в том, что глобальные изменения климата – серьезнейшая проблема современности. Наступит ли тот переломный момент, когда человечество осознает, что потепление – это серьезнейшая угроза? Для этого всего лишь нужно понять, что если не принять срочные меры, к середине нашего века в Северном Ледовитом океане летом вообще не будет льда.
Как-то мне очень жутко стало жалко белых медведей, Дмитрий. Вот, честно говоря, так просто и по-человечески. А креветок меньше. У нас еще осталось время. Давайте поговорим еще о чем-нибудь интересном.
Человек, разработавший самую изощренную и успешную операцию по контрабанде кокаина в Великобритании, рискует провести остаток своей жизни за решеткой. Так британский Independent комментирует завершающийся сегодня процесс над наркобароном Брэндоном Брайаном Райтом, которого прозвали «молочником», за его умение при любых обстоятельствах доставить наркотик. Кроме торговли кокаином в промышленных масштабах, Райт также подозревается в мошенничестве на ипподроме и взяточничестве. Профессионального игрока и букмекера без лицензии в свое время выгнали из жокейского клуба, однако следователи полагают, что он отмыл миллионы фунтов, полученных от наркоторговли через тотализатор. Райт управлял своей империей из люкса отеля «Конран» в двух шагах от принадлежащей ему роскошной квартиры в Челси. Среди принадлежавшей ему недвижимости дом в ЮАР и вилла в Испании, который также носило имя «Молочник». Именно в Испании он и был задержан в 2005 году. Представитель обвинения на процессе убежден, что разоблачение Райта потрясет все международное финансовое подполье. В другом материале Independent рассказывает о том, что наконец поставлена точка в спорах о преимуществах экологически чистой пищи. Продажи таких продуктов выросли в Великобритании за последний год на 30%, однако до сих пор их преимущества ставились под сомнение. Еще в прошлом году агентство пищевых стандартов отказалось выпустить официальную рекомендацию о преимуществах экологически чистой пищи. Считалось, что использование таких продуктов – это всего лишь выбор стиля жизни, не имеющий прямого отношения к пользе для здоровья. Все эти сомнения развеют масштабные исследования, проведенные британскими, французскими и польскими учеными, которые установили, что экологически чистые морковь, яблоки, груши и картофель содержат больше витамина С и предотвращают инфаркты, и предотвращают вызывающих инфаркты веществ, чем такие же фрукты и овощи, выращенные с использованием удобрений.
Но вот, к сожалению, экологически чистые продукты, они заметно дороже, вот разве что. Спасибо большое, Дмитрий. С некоторыми материалами свежих европейских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь к ирано-британскому кризису. Ситуация вокруг британских военнослужащих, захваченных Ираном, остается напряженной, однако стороны продемонстрировали возможность смягчения позиций. Прежде всего, это касается Ирана. Член высшего руководства страны Али Лариджани выразил уверенность, что ситуацию вокруг задержанных британских моряков можно разрешить дипломатическим путем. Также он заявил, что не видит необходимости предавать британцев суду. И вот по последним сообщениям уже начались какие-то переговоры между Лондоном и Тегераном в этой сфере. О необходимости дипломатического разрешения конфликта заявил и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Я хотел бы надеяться, что тон полемики будет смягчен. Риторика никак не способствует решению проблемы. И как генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, я выражаю надежду на скорейшее освобождение британских моряков.
Сказал генеральный секретарь ООН. О реакции британского руководства на последние шаги иранского руководства рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Вслед за интервью Лариджани Foreign Office выпустил заявление, в котором говорится, что Британия разделяет его точку зрения о предпочтительности разрешения кризиса с помощью двухсторонних переговоров. В наших позициях сохраняются различия, говорится в заявлении британского МИДа. Однако мы подтверждаем, что также стремимся к разрешению кризиса дипломатическим путем. Многих в Англии обеспокоило то, что четверо британских моряков подтвердили, что были захвачены в иранских территориальных водах, несмотря на данные спутниковой навигационной разведки, свидетельствующие о том, что в момент захвата они находились в территориальных водах Ирака. «Что заставляет их делать такие признания?» – спросила я политического обозревателя газеты «Таймс» Майкла Бинина.
Очевидно, что они подвергались сильнейшему психологическому давлению. Наверняка их запугивали, говорили, что если они не выступят по телевидению и не скажут того, что от них требуется, их положение ухудшится, что к ним будут применены другие меры воздействия и их никогда не освободят. Наверняка они решили выступить по иранскому телевидению, предполагая, что дома хорошо понимают, что они говорят под давлением. Тем не менее, двое из выступивших моряков сказали очень необычную вещь. Они не сказали, как называется их корабль. Вместо этого они сообщили лишь его номер. Никогда моряки так не называют свой корабль. Ясно, что в этом случае они хотели дать понять, что говорят не то, что думают, а то, что от них требуют.
Говорил политический обозреватель газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете «Время свободы». Новый порядок формирования призывных комиссий в России – одна из главных особенностей начавшегося на этой неделе весеннего призыва в российскую армию. В состав комиссии вошли представители комитетов солдатских матерей и недавно созданных родительских комитетов военнослужащих. Свердловские военкомы сосредоточились на поисках так называемых уклонистов. Солдатские матери придирчиво читают медицинские карты призывников, а родители-активисты поняли, что их задача – наблюдение за моральным климатом и бытом в войсках. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Сын Валентины Виктор ушел служить на 2 года. Несколько лет военно-медицинская комиссия не могла определить, годен Виктор к службе или нет. Решили, что таки годен, когда молодому человеку было уже 24 года. Несколько лет неопределенности и постоянных походов в военкомат измотали семью настолько, что начавшийся год назад обратный отчет к дембелю сочли меньшим из зол. Предложение вступить в родительский комитет родители Виктора сочли по меньшей мере удобным для себя. Можно бывать в части и лично проверять, как идут дела у сына и его сослуживцев.
Приглашали многих родителей, но, видимо, многие не смогли из материальных соображений приехать, ну и расстояние тоже, поэтому мы были единственные. Но нас записали вот в комитет. Мы может быть, попозже кто-то еще приезжал.
В чем будет выражаться, вот как вы поняли, работа-то?
Если честно, они нам об этом вообще ничего не говорили. Они как объяснили, что мы еще сами не знаем, в чем его работа заключается и как и что. Никаких препятствий не чинили в том, чтобы мы как-то где-то не побывали или ни с кем-то не разговаривали.
По крайней мере, куда чуть ли не еженедельно пропадают Витины зубные щетки, его папа с мамой теперь точно знают. Кое-что поняли и о современных отношениях в армейском коллективе.
Мелкое воровство. Щетки обувные, зубные щетки даже берут, пользованные. Как они говорят там вот в этой части, что в основном это те люди, кто не получил образование, и как они говорят, умеют только гайки крутить. Вот именно воспитания-то такого им и не хватает. Ну, а дедовщина, вот, ну, как Витя рассказывал, что вот они сказали, будешь сотку тянуть, это 100 дней до дембеля, они должны ему платить какие-то деньги из своей зарплаты, они сейчас по 600 рублей получают. Но когда Витю разводили, он сказал, а что покупать на эти деньги, вроде того, что зачем, а то-то другое. Ну, и они, говорят, отстали, но пустили слух, что он якобы красный, что командиром все может доложить.
Свердловские военкомы не строят иллюзий по поводу отношений между новичками-счастливчиками и дедами-двухгодичниками. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова надеется на кадровых офицеров и новое качество работы призывных комиссий.
Сейчас, мне кажется, уже бесповоротно улучшается ситуация в офицерской среде и настроение офицеров, и какая-то материальная их составляющая. В целом, я не ожидаю ухудшения, несмотря на то, что, конечно, кто-то очень переживает, что ему несправедливо приходится 2 года служить, а приходят новобранцы, им всего на 1.5 года. А вот те маленькие части, которые действительно нас беспокоили и беспокоят, они пока остаются неприкрытыми с моральной точки зрения и даже с материальной пока там особого улучшения нет. За ними надо следить, выезжать, в том числе и тем самым родительским комитетам, чтобы этого не случилось.
В этот призыв из Свердловской области в войска отправятся без малого 4200 новобранцев. Это на 500 человек больше, чем полгода назад. Военный комиссар Свердловской области Александр Клешнин говорит, что бегать от армии стали изобретательнее. Есть соблазн, уж если не уклониться, то дотянуть до следующего призыва всего на год. Но вопрос количества и качества призывников при сокращенном сроке службы останется до тех пор, пока молодых людей не научатся растить здоровыми и отправлять в армию подготовленными. Чтобы заставить молодого человека заранее владевать военными специальностями, в Свердловской области в ходу система бонусов. Об одном из них рассказывает начальник 2-го отделения военкомата Верхосецкого и Железнодорожного районов Евгений Дынин.
У нас работает школа Ростов, бывший ДСАФ. Мы готовим водителей категории С. Это обучение бесплатное. И при обучении на категорию С водителей они могут еще получить специальность категорию Б водителей. Стоимость обучения на категорию Б 5000 рублей.
Нынешний военный призыв обойдется Свердловскому областному бюджету дороже прежних почти на треть, в 1.5 миллиона рублей. Пришлось потратиться, в частности, на создание электронной базы уклонистов и на организацию более совершенной системы учета солдат. Каждый срочник получит свой личный номер, который будет закреплен за ним до момента снятия военнослужащего с учета. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Владимир Бабурин. А гость студии «Радио Свобода» – военный обозреватель «Комсомольской правды», бывший пресс-секретарь Министерства обороны Виктор Баранец. Тема беседы – «Весенний призыв 2007 года». А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Четинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Завтра в том же суде будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания в следственном изоляторе Платона Лебедева. Премьер Украины Виктор Янукович заявил, что Верховная Рада будет работать в обычном режиме до вердикта Конституционного суда, касающегося роспуска парламента. Указ о роспуске, подписанный президентом Виктором Ющенко, сегодня вступил в силу. США и Россия призвали политические силы Украины добиваться выхода из кризиса исключительно мирным и демократическим путем. В Челябинске проведена эксгумация тела курсанта местного училища штурманов Никиты Самитова, погибшего в конце января. Мать Самитова уверена, что ее сын не покончил с собой, а был убит. В Багдаде освобожден иранский дипломат Джаляль Шарафи, захваченный в заложники в феврале этого года. В Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет свои войска из Афганистана. Заложники были захвачены 6 февраля в Багдаде. Британские и иранские дипломаты вступили в прямые переговоры по разрешению ситуации вокруг задержанных британских моряков, сообщил член высшего руководства Ирана Али Лариджани. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово, который предусматривает независимость края от Сербии под международным контролем. Белград категорически против. В Армении совершено покушение на Вардана Гукасяна, мэра города Гюмри, второго по величине в стране. Погибли 4 человека, 6 ранены, среди них и сам Гукасян. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 3 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 апреля 2003 года. Позиция России в иракском конфликте. На эту тему с Олегом Морозовым, лидером депутатской группы «Регионы России», беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Война в Ираке подходит к кульминации сейчас. Осада Багдада должна начаться. Нужно ли сейчас парламентариям России призывать к прекращению огня? Ну, вот Франция пожелала, она была не согласна, пожелала США скорейшего успеха.
Желать успеха американцам, так как это сделали французы, нам, конечно, не с руки. Потому что что такое успех американцев в Ираке, это еще нужно очень серьезно обсуждать.
Ну вот США теперь решат проблему оружия массового поражения на Ближнем Востоке и обеспечат, как они понимают, стабильность в ключевой стране региона в Ираке. Что в этом плохого для России?
Я не уверен, что так называемая победа американцев в Ираке обеспечит стабильность на Ближнем Востоке. И поэтому еще не факт, что американцы не придут к нам для того, чтобы обсуждать с нами тему устройства мирового сообщества после так называемой победы в Ираке.
А у России, получается, тоже есть такой главный интерес ценой нестабильности в Ираке сохранить сверхвысокие цены на нефть. Такие обвинения тоже звучали.
Я думаю, что у нас нет интереса в нестабильности, потому что нестабильность плоха для всех. Непонятные правила игры плохи для всех. Поэтому для нас выгода только в одном, чтобы любые варианты послевоенного устройства – это были бы варианты коллективной воли мирового сообщества, где Россия имеет свой голос и свою позицию. Если будет попытка сделать это без России, то боюсь, что это обернется очередным витком нестабильности.
Сейчас Россия, в общем, в значительной степени находится на стороне власти Саддама Хусейна. Разумно ли это?
Вот давайте быть точными в терминах. Россия не находится на стороне Саддама Хусейна. Россия не находилась на стороне режима Милошевича. Россия выступала против того принципа, который пыталась навязать Америка мировому сообществу. Принципа мирового жандарма. Принципа, по которому я имею право делать все, что хочу, не считаясь ни с кем. В иракской войне мы защищаем не Ирак. Мы защищаем мировое сообщество и его правила, которые возникли после Второй мировой войны. Американцы их разрушают. Вот против этого мы и выступаем.
Но нет ли риска разрушить антитеррористическое, например, партнерство с Соединенными Штатами?
Есть, но только здесь эти риски создаем не мы, а Соединенные Штаты Америки, которые не хотят считаться с позицией влиятельных государств, членов мирового сообщества. И вот в этом и состоит опасность.
Позиция России в иракском конфликте. Радио «Свобода». 3 апреля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Французский круглосуточный телеканал «Франс 24», начавший работать 4 месяца назад, открыл 4-часовое вещание на арабском языке. Прежде канал вел программы только по-французски и по-английски. Передачи на арабском предназначены прежде всего телезрителям Северной Африки и Ближнего Востока. Инициатором создания телеканала «Франс 24» был президент Жак Ширак. По его мнению, Франция должна конкурировать на медиарынке с BBC и CNN. Индийский режиссер Джак Мундра, проживающий в Лос-Анджелесе, поставит художественный фильм о террористической операции 7 июля 2005 года в Лондоне, в результате которой погибли 52 человека. События в картине будут представлены с точки зрения жертв и злоумышленников. Съемки начнутся 21 мая. Джак Мундра, создатель лент «Запретная любовь», «Тонкий расчет», «Дикий кактус» и других. Британское издательство Bloomsbury заявило, что его прибыль в 2006 году упала на 74% и составила 5 200 000 фунтов стерлингов. В минувшем году издательство не выпускало в свет нового романа о юном волшебнике Гарри Поттере. Седьмой и последний роман из этого цикла выйдет в июле нынешнего года. На аукционе Кристи в Нью-Йорке анонимный покупатель приобрел скрипку Страдивари 1729 года за 2 730 000 долларов, в два раза дороже, чем ожидалось. Антонио Страдивари изготовил 1100 скрипок, гитар и арф. Из них сохранилось 650 инструментов. Американский режиссер Сидни Поллок, получивший премию «Оскара» за фильм «Из Африки», снимет картину о президентских выборах 2000 года. На этих выборах с минимальным преимуществом Джордж Буш победил Альберта Гора. Окончательный итог определился в результате голосования в штате Флорида, где Буш получил на 537 голосов больше, чем Гор. Сценарий картины написал актер Деннис Стронг. Министр культуры Македонии подал в отставку после неудачной попытки запретить спектакль о жизни и деятельности Иосипа Броз Тита в городе Битола. Тита, умерший в 80-м году, правил Югославией в течение 35 лет.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Петербурге обнаружена неизвестная ранее картина Кузьмы Петрова-Воткина «Отражение». В Петербургской галерее искусств «К-Галлери» открылась выставка «Кузьма Петров-Воткин и его ученики», где эта картина выставлена. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Неизвестную картину Петрова-Воткина нашли молодые сотрудники молодой галереи искусств «К-Галлери», которая начала свою работу только с Нового года. Картина «Отражение» десятки лет провисела на стене петербургской квартиры, где живут потом одного известного художника. Их имен хозяйка галереи, искусствовед Кристина Березовская, не назвала, но она рассказала, как она и ее сотрудники нашли полотно Петрова-Воткина.
Когда мы пришли к ним домой, мы видели эту работу, она висела на стене, и мы даже сразу не поняли, что это может быть Петровым Воткиным. Как говорят они, эта работа висела на этой стене в 30-х годах. Она подписная, и на обороте, и на лицевой стороне стоит подпись художника. После экспертизы, проведенной в Третьяковской галерее, ведущим специалистом в этой области, искусствовед Адавскина, утвердил нам, что это действительно подлинная работа Петрова Воткина.
В подлинности работы экспертов Третьяковской галереи убедило также сравнение ее с другими произведениями Петрова-Воткина, написанными в это время. Картина «Отражение» датируется 21-м годом. Это ранняя работа, принадлежащая к так называемому Самаркандскому периоду. На ней изображен водоем и опрокинутые в него стволы деревьев. Характерных ярких цветов красного и синего в ней еще нет. Это в полном смысле слова годы странствий, ученичества, формирования манеры художника. Но интересно, что уже в это время у Петрова-Воткина появились ученики, и даже влияние этой самой работы можно проследить здесь же, на выставке, где представлена картина Самохвалова «Пруд» в Самарканде. Дело в том, что в этой поездке по Средней Азии Самохвалов сопровождал Петрова-Воткина, оставив об этом свидетельство в своем дневнике. Кроме картин Петрова-Воткина и его учеников, на выставке представлены фотографии и книги, говорит искусствовед Мария Кожухова.
Прежде чем непосредственно обратить свой взор на художественную деятельность, он себя пробовал как литератор. Писал пьесы. Потом он рисовал для детских книжек. Он сам написал книгу «Аоя». Одна из иллюстраций Андрюши Кати «Путешествие на воздушном шаре». Представлены книги, которые он иллюстрировал. И уже в 30-е годы, которые вышли, «Хлыновский», «Пространство Евклида», также вот в Самаркандия как раз. 23-го года. Очень редкие издания.
Кей Гиллери собирается продолжить свою работу. Следующая выставка будет посвящена женскому образу в русской живописи 19 и 20 веков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Взаимовыгодная истерика. Историк религии Борис Фаликов в своей статье на сайте Газета.ру анализирует ситуацию вокруг выставки «Запрет на искусство» в музее Сахарова в Москве. Экспонаты, бросающие вызов религии, вызвали протесты православной общественности. Правда, до разгрома, как это было с выставкой «Осторожно, религия», дело в этот раз не дошло.
Западное искусство бросает вызов самому себе и окружающим, начиная с Ренессанса. Но лишь с середины 19 столетия способность будоражить умы и порождать скандалы была осознана как едва ли не главная функция современного искусства. Олимпия и завтрак на траве Эдуарда Мане – первые ласточки, потом птицы стали гораздо агрессивней. История искусства прошлого столетия вся прошла под знаком борьбы художников с цензурой за свободу самовыражения. Но в последней четверти прошлого века выяснилось, что практически все табу разрушены. Самые дерзкие вызовы натыкаются на равнодушие.
Богохульное искусство, полагает Борис Фаликов, так и исчезло бы, если бы 20 век на своем излете не перестал бы быть безбожным.
Подъем религиозного консерватизма произошел во всех странах Запада. Особенно это заметно в США, где неоконы сумели набрать политические очки, опираясь на протестантских фундаменталистов. Европа несколько отстала, хоть Ватикан и делает все возможное, чтобы утвердить в обществе традиционные ценности. Но сторонники светского образа жизни сопротивляются во всю мощь, не желая без боя отдать ни пяди отвоеванной территории. Противостояние религиозных консерваторов и секуляристов – одна из главных примет нашего времени. Скандалы вокруг спорного искусства снова в фокусе идейной борьбы.
И все же нынешняя ситуация отличается от прежней, когда традиционное европейское общество привычно приструнивало богохульников, уверен Борис Фаликов.
Во-первых, у художников нарушение табу становится самоцелью. То есть для них важно, так сказать, любым путем поднять скандал ради скандала. И не только, конечно, ради скандала, но и ради каких-то материальных выгод, ради славы, ради чего-то еще. То есть это превращается в такую игру, в достаточной мере бессмысленную. С другой стороны, у консерваторов религиозных и как бы у их передовых отрядов, вот я имею в виду фундаменталистов, уже таких радикалов, тоже меняется отношение к этому делу. Дело в том, что все-таки у них всегда чувствуется сейчас какой-то надрыв, потому что они глубоко не уверены в том, что к ним прислушаются. Они не уверены в том, что их призывы будут иметь какой-то положительный отклик со стороны общества. Их пафос заключается в том, что общество сейчас и культура, они испорчены безнадежно. И у них есть ощущение того, что они, это голоса какие-то раздающиеся в пустыне. Отсюда надрыв. Получается, понимаете, как бы противостояние двух лагерей, которые совершают акции, которые совершают некие скандальные мероприятия. Одни кощунствуют публично, другие также публично втягиваются вот в эту художественную игру. То есть, как бы на вот эту провокацию, на вызов, они отвечают именно так, как от них ожидают.
Историк религии Борис Фаликов о выставке «Запрет на искусство» в музее Сахарова. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Завтра там же будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания Платону Лебедеву. Премьер Украины Виктор Янукович заявил, что Верховная Рада будет работать в обычном режиме до вердикта Конституционного суда, касающегося роспуска парламента. Указ о роспуске, подписанный президентом Ющенко, сегодня вступил в силу. В Челябинске проведена эксгумация тела курсанта местного училища штурманов Никиты Самитова, погибшего в конце января. Мать Самитова уверена, что ее сын не покончил с собой, а был убит старослужащими. В Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. Британские и иранские дипломаты вступили в прямые переговоры по поводу судьбы задержанных британских моряков. Это сообщил член высшего руководства Ирана Али Лариджани.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью –
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, в марте увеличился на 3,8% до 2 триллионов 812 миллиардов рублей, говорится в сообщении Министерства финансов. По текущему обменному курсу это более 108 миллиардов долларов. Вместе с тем, в 2008 году стабилизационный фонд будет трансформирован в фонд будущих поколений и резервный фонд. Средства первого из них правительство намерено направлять на развитие национальной экономики, а резервный фонд, как ранее заявил вице-премьер Александр Жуков, будет гарантировать выполнение обязательств государства в случае существенного снижения мировых цен на энергоресурсы.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, это весьма серьезная сумма, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, заработные платы бюджетникам, пенсии и те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Пятая часть ВВП России, до 65% ее экспорта последние 5 лет, были обеспечены предприятиями топливно-энергетического комплекса, заявил заместитель председателя правительства Сергей Нарышкин. Кроме того, по его словам, с переходом российской экономики на инновационную модель развития, значение этого сектора промышленности уменьшаться не будет. В свою очередь, эксперты считают, что России необходимо ускорить диверсификацию своей экономики. Среди них и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гаврилев.
Легкий, относительно легкий рост, он завершается. Постепенное ужесточение условий, более низкий уровень цен на нефть, более дорогие деньги, рост процентных ставок. Все это будет приводить к постепенному повышению эффективности и отбраковке менее эффективных предприятий, секторов экономики. То есть мы входим в нормальную среду, при которой экономика должна функционировать. Потому что все предыдущие годы, надо понимать, это был хороший период, но он был очень и очень благоприятный во многом вследствие внешних факторов.
Внешний долг России в 2006 году вырос на 20,4% до 309 миллиардов 700 миллионов долларов. Как сообщил Центральный банк страны, его прирост произошел за счет увеличения корпоративных внешних заимствований, в то время как объем государственного внешнего долга в течение прошлого года снизился. В целом, объем внешней задолженности российских компаний превышает сейчас 210 миллиардов долларов. Примерно половина всего корпоративного долга, по экспертным оценкам, приходится на долю государственных компаний нефтегазового сектора. Государственная Дума России в среду планирует рассмотреть в третьем заключительном чтении законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года с нынешних 1100 до 2300 рублей в месяц. Также этот документ дает региональным властям право устанавливать собственную величину минимального размера оплаты труда, которая не должна быть ниже федерального уровня, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Он разрешает субъектам федерации самостоятельно увеличивать минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора экономики, то есть принимать законы, в котором устанавливать свой МРОТ, свою минимальную зарплату во внебюджетном секторе экономики. Мы предполагаем, что после этого такие законы будут приняты в подавляющем большинстве субъектов федерации, зарплата там будет сразу же установлена на уровне ниже прожиточного минимума, что приведет к сбору дополнительного подоходного налога и даст субъектам федерации уже возможность поднять заработную плату своим бюджетникам.
Капитал Российского банка развития к 2010 году достигнет 231 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2007 годом более чем в 3 раза, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По планам, Российский банк развития будет создан во второй половине нынешнего года на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему существующего Российского банка развития и Росэксимбанка.
По словам заместителя министра экономического развития и торговли Кирилла Андросова, новая финансовая структура займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных производств и российского экспорта в целом.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна. Она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции. И в географии, и в масштабе.
Индийская металлургическая компания Tata Steel завершила покупку британской сталелитейной компании Corus. В результате сделки, объем которой составил 11 миллиардов 300 миллионов долларов, возникает пятая в мире металлургическая компания с объемом производства более 25 миллионов тонн стали в год. Это примерно треть общего производства стали в России. Черная металлургия до сих пор одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой индустрии. Даже на долю крупнейшей в ней компании, европейской ArcelorMittal, в пять раз превосходящей Tata Steel и Corus вместе взятые, приходится не более 12% общемирового производства стали. Курс доллара на сегодня 25 рублей 99 копеек, на завтра 25,98. Евро сегодня стоит 34 рубля 71 копейку, курс на среду 34,73. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Варшаве открылось первое в Польше, как ни странно, хард-рок-кафе «Мекка» любителей рок-музыки, американской кухни и маек с всем известной фирменной эмблемой, рассказывает корреспондент «Свободы» Алексей Диковицкий.
Такие аккорды вряд ли оставят равнодушными любителей рок-музыки, особенно тех, кто предпочитает хард-рок. До сих пор в польской столице не было, знаю по собственному опыту, больших заведений, где можно было бы с кружкой пива посидеть и послушать, и даже посмотреть на громадных мониторах выступления исполнителей именно этого направления. Это один из главных аргументов в пользу заведения, которое приводят многочисленные посетители хард-рок-кафе. Не нужно нервничать и стараться не прислушиваться против воли к сладким попсовым песенкам, будь то американским или польским. Мы наверняка будем сюда ходить, даже несмотря на то, что здесь не так дешево, но ведь атмосфера важнее. В хард-рок-кафе вокруг единомышленники или хотя бы люди с подобными музыкальными вкусами. Я буду отмечать здесь день рождения. Думаю, отлично получится. Говорит один из посетителей хард-рок-кафе, который пришел туда с коллегой по работе. Цены действительно нельзя назвать низкими, по крайней мере на пиво. Бокал ячменного напитка стоит здесь примерно в полтора раза дороже, чем в других кафе или ресторанах среднего класса. Интересно, что варшавское хард-рок-кафе было, наверное, единственным в мире, которое некоторое время после открытия работало, вообще не имея в меню алкогольных напитков. Из-за бюрократических проволочек владельцам заведения не удалось получить вовремя лицензию на продажу спиртного. Даже во время шумного открытия кафе несколько сотен приглашенных знаменитостей пили исключительно соки, кока-колу и молоко. Алкоголя просто не было первые 4 дня. Все были чрезвычайно удивлены. Приходят в хард-рок-кафе, а там соки им предлагают. Мы объясняем, конечно, что пока нет лицензии, но очень скоро будет. Извините. А многие посетители подходили к барной стойке, подмигивали и спрашивали заговорческим тоном. А может, найдется все же пара капель из-под прилавка? Смешно было, но все как-то с пониманием относились и выдержали это время, употребляя исключительно безалкогольные напитки. Рассказала нам официантка хард-рок-кафе. Найти здание для нового хард-рок-кафе также оказалось нелегко. Владельцы торговой марки поставили условие. Кафе должно размещаться в самом центре города. В конце концов, такое место найти удалось. Это открытый в феврале крупнейший в Польше торговый центр «Золотые террасы». В нем двухуровневое помещение площадью почти 800 квадратных метров. Центр расположен прямо возле центрального железнодорожного вокзала Варшавы. Так что в кафе захаживают и приезжие. Говорит один из них, пан Ежи из Люблина.
еще трапило до Польши.
Наконец-то и до Польши дошла эта сеть кафе. Это же супер. Сидишь себе, пиво пьешь, музыку слушаешь. Кстати, американская кухня здесь приличная. Я и заказал гамбургер. Так это вам не то, что гамбургер из фастфуда. Пальчики оближешь. В общем, что надо, ресторан.
Ресторация.
Прямо у входа в Хардрок кафе встречаю польскую рок-певицу Илону Карпюк, белорусскую по национальности. Она, оказывается, только что впервые зашла в Хардрок кафе. Как впечатление?
Это не обозначает, что каждый повинен...
По-моему, не каждый должен сюда приходить, ведь это прежде всего место для людей, которые любят музыку, рок-музыку и такое специфическое ее направление, как хардрок. Многие из тех, кто слушает эту музыку, связаны с ней много лет. Им эта музыка, как говорят, строить и жить помогает. А кроме того, музыка, как шутят в Польше, смягчает нравы. Тяжелая музыка, конечно, ассоциируется прежде всего с позицией, с протестом, с возможностью рассказать о том, что нас беспокоит. Показать эмоции – это в хардроке основное. В хардрок кафе уже сейчас очень людно, но станет ли это место культовым? Вопрос Илоне Карпюк. Есть такой шанс, если здесь удастся создать определенную атмосферу, то, конечно, будут приходить люди, которым такая музыка близка. Впрочем, такой большой город, как Варшава, дает возможность найти свое место для отдыха. Многие такие места для себя уже нашли и им верны, так что перетянуть их в хард-рок-кафе может быть нелегкой задачей. С другой стороны, любителю хард-рока у нас тяжело найти место лучше. Первое хард-рок-кафе открыли 35 лет назад в Лондоне двое приятелей-хиппи. Теперь сеть заведений разбросана по всему миру. Напоминают посетителям о старых добрых временах, когда лозунг «Make love, not war» не был пустым звуком. Тем не менее, сюда приходят нередко лишь для того, чтобы посмотреть на вещи знаменитостей. Одних только гитар во всех хард-рок-кафе мира собрано целых 60 тысяч. В Варшаве есть, например, гитара Тони Айоми из Black Sabbath. Но разве не приятно выпить кружку пива рядом с инструментом, на котором для целых стадионов исполнялся, например, «Параноид». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Варшаве Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как российские власти, в частности московские, продолжают борьбу с новыми маршами несогласных. Конечно же, мы вернемся к ситуации на Украине. Вас вновь ждет прямое включение с нашим корреспондентом в Киеве. И поговорим о том, как британская пресса и средства массовой информации освещают кризис с захваченными в плен Ираном британскими военными моряками. Слушайте Радио Свобода.
Парламент и премьер Янукович настойчиво призывают президента Ющенко отозвать свой указ.
В Британии отмечается 25-я годовщина Фолклендской войны.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я как генеральный секретарь НАТО надеюсь, что британских моряков в самом скором времени освободят.
Израиль не позволит Хамасу наращивать военный потенциал в секторе Газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.